Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Неофіт». Я, Іваницький Сергій, вас вітаю. Ну і, звісно, що вітаю автора цієї передачі, отця Якова Кротова. Слава Ісусу Христу, отец.
Слава Богу.
Отец, перед тем, как начать нашу с вами беседу, очень интересно узнать, где вы сейчас находитесь и по какому поводу, потому что это, мне кажется, не менее интересное событие, нежели даже тема нашей передач.
Да ну, что такое? Сижу в Ватикане, ну, рядышком, и веду радиопрограмму. А вы знаете, что мне хочется начать? Вы потом можете это отрезать, выкладывая в архив. Несколько раз нам на программу звонила пани, которая то говорила, что владыка Игорь Сеченко в церкви, где драки устраивают на дискотеках, а это вовсе не та церковь, то она заявила, что он в каком-то журнале «Деньги» восхвалял патриарха Кирилла, вот, то, что он заканчивал иезуитскую коллегию. Я ничего не говорю против иезуитских коллегий, но она говорит то, чего не было. Владыка Игорь не давал такого интервью, не учился в иезуитской коллегии. Мне кажется, что эту пани надо как-то от эфира, как говорил апостол Павел, да будет тебе якоязычный комментарий, потому что каждый раз опровергать выдумки времени не хватит, а выдумка прозвучала и начинает гулять своей жизнью. Все. Я сейчас действительно так вышел, нахожусь в городе Рим, первый по времени. Вот. Здесь проводят польский, варшавский, насколько я понимаю, центр наследия папы Иоанна Павла II, проводит небольшую, видимо, конференцию об отношении папы Иоанна Павла II к российской тематике. Ну вот есть великие люди, как профессор Андрей Борисович Зубов, значит, Елизавета Сергеевна Токарева, религиовед, и меня вдруг пригласили. Ну, я не думаю, что второй раз позовут, но и за первый хорошо. Вот, так что я...
А что вы такого сделали, что второй раз не позовут, отец?
А? Вы видите, меня довольно часто, ну, не часто, но время от времени куда-то зовут, второй раз никогда не повторяет приглашение. Единственное исключение – «Радио Свобода» и моя жена.
Каждое утро... А «Радио Мария», отец, тут же тоже
можно. Да, «Радио Мария» тоже верно. Ну, тогда уж мой епископ. Но в целом у меня талант видеть мир нетривиально и говорить об этом, как я его вижу. И люди делятся на две половины. Они говорят: «Ой, это же действительно так». И эти люди меня ценят. А другие люди начинают сопротивляться и посылают когда-то.
Для вас, как для интеллектуала, подобная конференция что-то новое привнесла?
Но она еще не началась. Вот мы
как сейчас... только сейчас будет, да?
Сейчас после обеда она начнется. Кстати, будет владыка Тадеуш Кондрусевич, который, я надеюсь, меня помнит еще со времен, когда он был в Москве.
Вот. Который основал Радио Мария в Санкт-Петербурге.
В Санкт-Петербурге.
Да.
Когда он тоже был еще в России, да?
Да, когда он был митрополитом в России. Да, так что это тоже, он очень хорошо к Радио Марии относится, любит и действительно много чего сделал для филиальных точек Радио Марии по миру.
Да, он такой живой человек, что не часто бывает среди архиереев, католических, протестантских, православных. Вот. Надо сказать, что любая конференция, я бы сказал, что любая книга, любой человек всегда могут дать что-то новое. Это зависит только от нас. Всегда. Поэтому, ну, даже сидишь на профсоюзном собрании при Брежневе, и полностью в голове шевелится. Но лучше, конечно, не сидеть.
Обязательно спросите, думаю, что... у владыки Тадеуша Кондрусевича, дорогой отец, как завершилась вот эта вот история с Нобелевским лауреатом Светланой Алексеевич, на которую очень серьезно тогда ответил владыка, потому что Алексеевич позволила себе очень нелицеприятно высказаться о католиках, сказав, что, ну, как бы, если бы чего, то католики буквально с ножами полезли бы в Белоруссии на всех инакомыслящих, да, ну там, да, что-то вроде того было, не хочу перекручивать, но владыка тогда очень серьезно ответил, да, и интересно, имела ли история продолжение, потому что после этого, кажется, ничего и не было, но в любом случае интересно.
Ну, это, конечно, клевета. Католики полезли бы с вилкой. Вот.
Ну, да, вилка же не нож.
Да, с вилкой, да, но не с ножом.
Да, вилка – это же другое дело.
Конечно. Вот. Я сегодня просто с утра провел все утро в музее христианского искусства. Вот. Фотографировал. Фотоаппарат у меня хороший, потом выложил в интернет для общего пользования. Вот. Потому что даже приличного издания нету. А там все-таки ну, несколько десятков античных саркофагов, надписей, статуй. И у меня мой профессиональный фотоаппарат все равно села батарейка, надо вторую покупать. Вот. Но это, конечно, дух захватывает. Только надо приходить рано.
А после... у вас не на аккумуляторе фотоаппарат, отец?
На аккумуляторе, но видите, в Москве у меня аккумулятора хватает на месяц. А здесь я за 3 часа вот его весь израсходовал, потому что хочется все запечатлеть.
А, так вы все на мультисъемке, я понял.
Почему? Нет, нет. Я снимаю с ручным фокусом, каждый кадр там 30 секунд. Вот, поэтому я не очень даже как бы сокрушаюсь, немножко сокрушаюсь, что жены нету. Но я знаю, что когда я в музее снимаю, ну а что ей делалось-то в это время? Вот, но, конечно, впечатление очень сильное, там древнейшие христианские надписи, потом я все-таки зашел в Сикстинскую капеллу, хотя, по-моему, она только для японцев теперь.
Да. Дорогі слухачі, з огляду на те, що у нас минулий тиждень пройшов під таким дуже серйозним дискусійним пресом, з огляду на те, що сказав отець Петро Куркевич, потім отець Петро Балух, то звісно, що ми хочемо вислухати максимальну кількість компетентних осіб на цей темат, щоб нас, не дай Бог, не звинувачували в такій однобічності. А сейчас, отец, к делу. Итак, знаете, у нас дискуссии были на минувшей неделе относительно вот реформации. И одни священники говорят, что это был однозначно такой себе развод, да, вот имею в виду развод в первом его значении, значение, когда разводят на деньги, а развод между вот, там, бабушкой и дедушкой или мамой и отцом, вот в этом понятии развод происходил внутри церкви, да, и поэтому, во-первых, некоторые священники отказываются это называть реформацией, говоря, что настоящими реформаторами для католичества были такие святые, как Франциск, Доминик, там, не знаю, Тереза Авильская. Вот это вот реформаторы. А однозначно, что до Лютера, тут нужно говорить только лишь о революции. Вторил этому утверждению и кардинал Мюллер, бывший глава конгрегации с доктриной веры. По поводу вашего мнения, отец.
Развод подразумевает, что бывший муж уже не муж, бывшая жена уже не жена, и тогда это означает, что протестанты не христи. Ну, как, собственно, многие православные так относятся и к католикам, и к протестантам, что это не христиане. А даже, может быть, и хуже. И в течение веков римо-католики так глядели на православных, что это схизматики, не мусульмане, но близко к этому. То есть их нужно перекрещивать.
Ой, отец, ваш очень классно слышно. Это про то, что вот хорошую точку нашли. Продолжайте, пожалуйста.
Ну, да. Вот. И надо сказать, что когда это было, к вопросу о Ватикане, когда папа Иоанн Павел II лет 20, наверное, назад, в середине 90-х, ездил в Германию, то нынешний папа на покое Бенедикт воспротивился тому, чтобы папа Иоанн Павел II формально говорил о Лютере как о позитивном персонаже. и снял бы отлучение, наложенное на Лютера тогда, 400 веков назад. Точно так же, как Ратцингер воспротивился официальной реабилитации Галилея. Мало кто это знает, но заинтересованные ученые напоминают, что мы Галилея не реабилитировали. Мы только как бы сказали, что чрезмерные наказания, они говорят, извините, отменяйте весь процесс, нечего тут. И они правы. Значит, что до святого Франциска?
Ну, насчет Галилея говорят, что реабилитировали, если я правильно понял постановку вопроса.
Я все время проверяю, юридически приговор святой Роты не отменен, и это не очень хорошо. Вот. Но это действительно так. Давайте еще раз проверим за неделю. Но я вот сегодня проходил мимо инквизиции святой. Да. Значит, давайте скажем, во-первых, откуда идет идея реформации. Потому что в течение, скажем, первого тысячелетия христианской истории этой идеи ведь не было, это надо понимать. О реформации не говорили ни Кирилл, ни Фотий, ни Папа Лев Великий. Были споры христологические, были споры там, о нисхождении Духа Святого, но слово «реформа» не звучало. Оно начинает активно использоваться, начиная с XI века. Папа Григорий Гильденбранд, знаменитый, и не он один. Проповедники XI века говорят о необходимости реформы в голове и в членах. In caput это membris. И это очень любопытный факт, потому что именно с XI века начинается развитие той Европы, того Запада, который мы сегодня знаем. Не просто особая передовая часть, самая богатая часть света, а особый культурный мир, особая цивилизация. Это уходит в XI век. И я думаю, что в этом смысле изначально было два понимания реформы – сверху или снизу. Это как с миссионерством. Есть доминиканская концепция, есть иезуитская. Значит, идти к князю, к императору или идти к какому-нибудь нищему, к оборванцу. Как реформировать церковь? И начиная с катаров, начиная с французских движений, альбегойцев и так далее, снизу начинают призывать к реформе церкви. Но на территории славянских стран у нас были стрегольники в XIV веке. Катары сохранились, вальденсы. Они же в Италии никуда не исчезали, они существуют до сих пор. Папа их навещал несколько раз, показывая, что считает их собратьями по вере. Их вовсе не истребили. Мы преувеличиваем жестокость Средневековья. Святой Франциск – редкий случай, когда папы пошли на принятие вот этого реформационного движения. Редкий случай. К сожалению, большинство людей, очень похожих на святого Франциска, были отвергнуты, а иногда просто еще и убиты. Так что и в любом случае та реформа, которую просили в XI веке, она, конечно, более глубокая. Поэтому, скажем так, реформа Лютера, во-первых, добрала то, что полтысячелетия как бы тормозилось. Это был взрыв, потому что ну сколько можно-то сдерживать потенциал. А во-вторых, до сих пор еще реформа целиком не осуществлена. Там и Ватиканский собор тоже про ту же самую реформу, что и в XI веке.
Вы знаете, тут если обращаться вглубь веков, то такое впечатление, что нам надо начинать говорить о Лютере, но а была ли ересь, вот, когда он говорил, что человек оправдывается только лишь верой, и то, что он перевел, скажем так, не всю Библию и не все главы, а только те, которые, ну, как говорят некоторые историки, были ему угодны, то, что он выбросил послание святого Якова, где говорится о том, что не только верой, но и делами оправдывается человек, иначе говоря, что вера без дел мертвая, да, то есть Лютер как-то с этим не соглашался и шел как бы по своей интуиции, поэтому, как утверждают некоторые ортодоксы, вот то, что он, ну, может быть, где-то перегнул палку, звучит более-менее очевидно, как вам кажется?
Я не... Вы понимаете, главное, мне кажется, в жизни, даже в жизни, не только в истории историку, попытаться выйти за шаблон. Сегодня в ходу стало выражение, которое заимствовали у профессиональных психологов – разрыв шаблона. У каждого из нас создается в детстве, в отрочестве и потом развивается так называемый психологический шаблон, когнитивное пространство, когнитивное поле, от слова «когносцера» – «знать». И вот мы знаем, что Лютер – это вот про веру и дела. Нам нужно выйти нам, и католикам, и реформатам, и православным, за этот шаблон. Этим занимаются и стоики. Этим вообще занимаются специалисты. Они выходят за шаблон. Вот шаблон Солнца вокруг Земли. Галилей взял и вышел. Лютер не про веру и дела. Иначе бы уже апостол Павел был реформатор. Он не был реформатор. Хотя это очень популярная точка зрения в современной желтой литературе типа Дэна Брауна. Вот. Можно быть католиком и разделять взгляды на соотношение веры и дел, взгляды Лютера. Это не проблема. Вообще в истории человечества из-за таких абстрактных идей никто никогда никаких мер не предпринимал. Все-таки главное в лютеранстве – это брак, это эрос, это совершенно другое отношение к сексуальной жизни. И это давало силу движению, которое нужно всякому духовному движению. Оно должно стоять на решении вот этой главной для человека проблеме, проблеме любви. Но и это не базовая проблема. А через любовь человек осмысляет проблему взаимоотношений с другим человеком. И лютеранство, реформация – это, конечно, в этом смысле вопрос о власти. Как строится отношение между людьми? И Лютер предлагал сменить вертикаль власти на горизонталь власти. И все расхождения внутри протестантизма – это расхождение о власти. Мы же все время говорим о реформации как о едином течении. А его сила была в том, что оно быстро раздробилось. Это его сильная сторона. Если бы возникла одна цельная, централизованная церковь Лютера, это бы никого не интересовало. И, скорее всего, эта бы церковь осталась маргинальной. Сила реформации именно в том, что она породила десятки, сотни, может быть, даже тысячи разнообразных христианских движений, и они продолжают расти и множиться вплоть вот до, ну, скажем так, неохаризматы сегодня как бы.
Не, ну, вы знаете, вот очень интересная и революционная даже мысль, потому что многие историки говорили, что как раз-то в этом и слабость, потому что сами протестанты между собой не могли и не могут до сих пор договориться из-за того, что каждый думающий прихожанин думает, а почему я должен верить тому пастырю или тому, у меня своя философия, свое понимание. Вот я себе на основании этой своей философии и своего понимания и своей теологии основываю свою церковь, и мы поклоняемся там и считаем, что вот это теперь вот это вот самое главное. Потом этой церкви не проходит и 5 лет, как появляется какой-то новый реформатор и говорит, ну, наверное, не совсем это главное, главное вот это вот. И вот, вот таким образом дробление просто растекается во времени и в пространстве на долгие-долгие годы, и сейчас уже насчитывает, если мне не изменяет память, около 50 тысяч протестантских церквей в мире, или даже 150 тысяч, я уже потерялся в догадках, да, и в статистиках. То есть все считали, ну, по крайней мере, тех, что я слышал, что это как раз очень слабый момент, потому что не имеет под собой какого-то единственного центризма, да, то есть и теологии нету. Если так все либерализировано, то вполне себе спокойно сейчас можно сказать, а почему нельзя, допустим, геям жениться. До этого же можно очень хорошо дойти, да, с помощью вот таких вот дроблений. Разве нет, отец?
Вот у Станислава Лема есть роман, в котором он изобразил идеальное оружие. Космонавты прилетают на планету, выгружают огромный такой танк, даже с ядерным оружием, которому ничто не страшно, И вдруг, откуда ни возьмись, налетает туча мелких песчинок, и этот танк исчезает. Он полил ядерными снарядами, исчезает. Оказывается, что каждая песчинка в отдельности – это частица кремния, она песчинка. Но когда они соединяются вместе в облако, это облако гиперразумно и гиперопасно. Оно как, ну, как вот современные компьютеры. Там же внизу тоже кремниевые песчинки. Все это на силиконе стоит в сущности. Значит, оказывается, идеальное оружие не то, где большой кулак, а то, где большой мозг. Как рисуют фанатиков, карикатуристы или милиционеров, как они рисуют, в черепной коробке одна извилина, а то и не одной извилины. Вы хотите, чтобы нас, христиан, представляли людьми с одной извилиной? Вы так понимаете единство церкви? Конечно, нет. Мозг тем лучше, человек тем здоровее, чем больше у него разных центров нейронных, чем больше у него связей в мозгу. Поэтому мы открываем послание апостолов, там разнообразие. Когда мы открываем тексты 3 века, 4 века, ну, это просто, ну, как польский сейм, каждый в свою сторону. Это и есть. Вселенский собор действительно напоминает польский сейм, потому что у каждого при этом право вето. Вот. Поэтому дробление и протестантизма, и католичества, и православной мысли, ничего в этом плохого нет. Другое дело – организация. Тогда давайте так. Давайте такую организацию, чтобы она не подавляла разнообразие. «In unum pluribus» – единство в разнообразии и разнообразие в единстве. Это принцип эволюции, это принцип любой жизни. Вот человек – это совокупность миллионов клеток, очень сложный организм. Вот есть единство, есть разнообразие. И опухоль протестантизма, я прошу прощения у знакомых друзей протестантов, но, конечно, протестантизм – это некоторое, с моей точки зрения, патологическое явление – болезненная, но, как и всякая болезнь, она указывает, что что-то ненормально в организме, просто так и прыщ не вскочит. Вот. Что было ненормально в церкви перед Лютером? Мы все это отлично знаем. Символом стала индульгенция и разврат римских пап. Были индульгенции? Были. Можно 100 раз объяснять, как богословы объясняли индульгенции, но мы знаем, что продавать их было нельзя. Нет, контролировали. Вы знаете, вот эти разговоры про индульгенции, что Тетцин, он сам по себе, а Ватикан, значит, как бы не виноват, это как разговоры Путина, что там в Донбассе кто-то там, вот, а мы тут при чём, мы будем переговоры вести. Вот сегодня индульгенции там, они сегодня есть, все четко, все ясно. Ну, ими никто почти не пользуется, кроме совсем глубоко католических людей. Вот. А тогда это была, конечно, просто бизнес-модель. Это было ужасно. И второе – непотизм Ватикана, коррупция в Ватикане, сращивание с церковными властями. Авиньонское пленение ведь незадолго кончилось. Но все равно каждые выборы пап – это как сейчас выборы генсека ООН. У Франции свое мнение, у Австрии другое мнение – состязаются испанцы, португальцы, то есть сверхдержавы. Какое их собачье дело? Сегодня ты сверхдержава, а завтра ты какая-то Португалия, которую вообще никто не учитывает. Вот. Значит, это было хорошо, это было падение церкви. А мы считали, что это взлет. Мы считали, что это хорошо. И в этом смысле лютеранство, с чего начинается обращение Лютера? Под грозу бедолага попал. И вдруг он почувствовал, что гроза – это не только ужас, что в тебя молния попадет, но это что-то позитивное, это что-то освобождающее. И он вдруг почувствовал себя свободно. Я думаю, что реформация для нас, ну, скажем так, объединённая ортодоксов, руссо-ортодоксо, итальяно, польский, это вызов, гроза. Пойми, что ты свободен, не зацикливайся на своей вертикали власти.
Ну хорошо, отец, но с вами можно, конечно, согласиться, и я думаю, что многие согласны, но с другой стороны, если ты видишь какую-то раковую опухоль в системе, которая тебя породила, он же с самых детских лет, Лютер, занимался в школах францисканских, потом пошел к августинианцам, и там получил неплохое образование, дошел до профессуры, получил доктора брат. То есть, если ты видишь определенные нестыковки в чем-то, в учении, ну так тогда указывай на них. Но зачем утверждать, что вся церковь прогнила как организация, что папство развратилось полностью, что нужно убирать вот посредников, он не видит в этом, резко в этом перестает видеть смысл, отбрасывает некоторые явные учения, с помощью которых эта церковь стоит и с помощью которых он сам дошел до каких-то очень серьезных результатов. Вот я этого не могу понять, понимаете? То есть и пусть выступает против того, где видит раковую опухоль, но не признавать за церковь авторитет, который уже там до сколько, 15 столетий стоит на каких-то принципах определенных, несмотря на ошибки, которые были, есть и будут, то есть и считать себя вправе действовать таким радикальным способом, ну, просто я, честно говоря, не знаю. Мне кажется, что это какая-то такой все-таки элемент определенной гордыни, да? То есть до тебя стоял дом, да, а теперь ты говоришь, что вот этот дом надо весь снести, вот весь, да, ну как-то, мне кажется, это сильно уповать на свои мозги, которые ты считаешь сильнее за мозги всех святых, которые были членами этой церкви и так далее. То есть не замечать определенные плоды, которые были благодаря этой церковной системе, которая воспитала не только, ну, некоторых развратных пап типа Борджи, но и воспитала множество каких-то великомучеников или множество теологов или простых реформаторов типа Франциска и так далее. То есть, мне кажется, здесь есть какой-то элемент такой озлобленности.
Да, воистину сам кардинал Белларнин говорит вашими устами. И еще многие сотни кардиналов. Есть такая вещь. Я ее изобрел, ну, конечно, не только я. Вот. Она называется Гитлер-тест. Значит, она очень простая. Значит, давайте ваши слова попробуем на нацистских реалиях. Приходит какой-нибудь пастор Шлаг и говорит, вот в Освенциме жгут евреев, надо с этим покончить, а если не покончить, то вообще надо вводить режим. Ну, какой-нибудь пастор Дитрих Банхофер. Давайте убьем Гитлера. Ему говорят, ну, что у тебя за гордыня? За Гитлера голосовало, ну, не большинство немцев, но 40% голосовали. Гитлер, его поддерживали многие интеллектуалы. Гитлера поддерживали, ну, многие прусские аристократы. Ну, как, собственно, маршал Людендорф его и сделал канцлером. Вот. За Гитлером множество военных побед, когда Банхофер решил участвовать в заговоре, где-то в 42-м, самое победное время. Кто ты такой? И ты смотри, ты как-то вот сердисто говоришь. Вот. Ну, жгут евреев. Ну, это, в общем, проблема, конечно, но это же не означает, что надо валить всю систему и создавать новую. Если угодно, это та же логика, которая нам, моему поколению, хорошо знакома по эпохе Брежнева, да и по эпохе Путина. Кто ты такой, академик Сахаров? Твое дело какое? Дать нам атомную бомбу. А рассуждать про социализм, про коммунизм, про мировую политику, ты же не профессионал. Мы создали великую страну, а ты тут вылезаешь.
А, отец, но значит, тут в том-то и дело, что можно выступать конкретно против Гитлера, но зачем выступать конкретно против института там, президентства или там, канцлерства и так далее, понимаете? То есть если Лютер говорит, вот этот вот папа неправ, допустим, потому что это одно – но если он говорит, что сам институт папства, он неправильный, ну так это совсем другое уже, понимаете, о чем речь? То есть, понимаете, да, вот, я... понимаете, ну вот, вот о чем
да, идет речь. Ну смотрите, вот я нахожусь в славном городе Рим, куда плюнуть нельзя, не попав в памятник королю Виктору Эммануилу.
Да вы не плюйте, сейчас, не плюйте, не надо, да, но...
Нет, не плююсь. Вот. А монархии-то нету. Оказывается, что монархию можно и упразднить. И надо понимать, что институт папства, каким он был в XV веке, в точности воспроизводил монархию. Сегодняшнее папство, сегодняшняя католическая церковь, она не сильно демократизировалась, но все-таки Второй Ватиканский собор много изменил. А вот, скажем, Русская Православная Церковь Московской Патриархии, она как раз в точности копирует модель путинской России. Ну, это модели Ленина и Сталина, и Ельцина. То есть модель вертикали власти. И я думаю, что вот все усилия папы Иоанна 23-го, они были как раз о том, чтобы изменить систему. Эту систему, кстати, Лютеру не удалось изменить. Лютеранская церковь и ее всевозможные как бы вариации, вот наши современники, они ведь, на мой взгляд, сохранили все худшее, что есть в римо-католичестве. То есть вертикаль власти на месте. Беда в том, что эта вертикаль власти в католической церкви, она одна такая дрына всепланетная, весом в миллион тонн. А в какой-нибудь семье какого-нибудь неопятидесятника это вертикаль власти весом в 20 килограмм, но детям от этого не лучше. Их все равно бьют по голове. И это все равно авторитарная структура. И в этом смысле, на мой взгляд, и в XVI веке, и в наше время, кроме ортодоксальной церкви, ну, для нашей темы я серьезно рассматриваю православие и католичество в данном случае как единую ортодоксальную церковь, как да. с протестантами, ну, как по-другому. Но есть еще третья сила – гуманизм. И вот эта третья сила является настоящим вызовом церкви. Протестантизм – угроза церкви, а гуманизм, отчасти, может быть, секуляризм – это вызов. Разница понятна. Угроза хочет уничтожить, а вызов хочет вызвать из дыры, куда мы забрались, на свет Божий.
Да, просто, знаете, вот, скажем так, с Лютером можно было бы согласиться полностью, да, если бы сейчас, допустим, вот вы, будучи в Риме, не могли созерцать Ватикан, понимаете, как государство вот католического центра, да, вот если бы там Лютер ушел и сказал, вот папство прогнило, там индульгенции, там то, сё, пятое, десятое, и оно после того, как Лютер ушел и основал там свою церковь, скажем так, институт папства бы развалился, монашество бы полностью развратились, и все бы пропало. Вот тогда можно было сказать, да, это пророк. Пророк, он каким образом узнается в правде? В том, что его пророчества, ну, сбываются, и сбываются в довольно-таки близкой перспективе. Да, мы сейчас видим, что прошло там после Лютера 500 лет, и что церковь стоит, и что Ватикан есть, да, со своими проблемами, да, с бюрократическими какими-то там, может быть, линиями, но которые озвучиваются, да, определенным образом. И поэтому, кажется, что, ну, не во всем был прав Лютер, да, не во всем был прав, и в тех его суждениях, которые он излагал, было много такой, скажем так, личных каких-то обид, личных каких-то порицаний, личностных каких-то, ну, скажем так, отбрасывания какой-то истины, потому что, ну, насколько я понимаю, католическую церковь, слова Иисуса, сказанные Петру, они есть ключевыми в том, что Рим – это центр католической церкви. «Я даю тебе ключи, и врата ада не одолеют ее». Вот этот ад, ну, мне кажется, если его символизировать на современный мир, можно увидеть такие вот нападки, такие вот гнили, которые случаются, к сожалению, и с клиром, и с духовенством, да, когда есть такие нет-нет, да, скандал какой-то проскочит о том, что какой-то там священник или епископ чего-то там сделал. Но несмотря на это, Эта вот скала, она стоит, потому что так сказал Иисус Христос, да? То есть все равно вот этот вот центр продолжителей святого Петра почему-то будет стоять за счет там Святого Духа и же с ним, понимаете? А здесь, получается, Лютер, ну, просто хочет перечеркнуть вот эту вот систему, которую сам Иисус основал, и сделать свою. И поэтому в этом есть серьезная проблема. Ваше мнение, отец?
Ну, во-первых, давайте с точки зрения протестантов на это глянем.
Давайте Лютер, смотреть.
Да. Лютер не предсказывал падение папства. Он не говорил, как Горбачев или Ельцин, что если не реформировать СССР, то СССР распадется.
Но он говорил, что папство не нужно.
Он говорил, не нужно.
Ну вот.
Он не говорил, что хрупкое – это разные вещи. Потому что с точки зрения протестанта папство существует до второго пришествия, как существует сатана, как существует зло, как существует антихрист – и поэтому ничего удивительного нету. Сатана защищает свой сатанинский Ватикан. Вот. А что? А кто обещал, что ранее второго пришествия будет все хорошо? Вот. Это точка зрения упертого какого-нибудь протестанта, что правильно все Лютер сказал. Вот. Просто мы перешли из сатанинской псевдоцерковь на настоящую церковь. Во-вторых, смотрите, вот даже в вашем рассуждении повторялось, ну, как минимум, два слабых звена есть. Они исторически традиционные, что слова апостола Петра относятся к католической церкви. Это традиционная для католического западного богословия концепция. Традиционная в каком смысле? До, ну, пожалуй, даже до того же XI века считалось, что католическая церковь – это церковь Петра. В соборах кафедральных каждого диацеза ставились специально скульптуры, изображающие апостола Петра, или просто вот так называемый седес, трон апостола Петра, на который садился епископ, символизируя связь с Петром. И если мы читаем Евангелие, там же этого нет, что Петр был в Риме. Мы этого не знаем, это церковное предание. Оно может быть достоверно, может быть, нет. Когда же мы обращаемся, собственно, значит, к реалии, то, ну, как сказать, вы понимаете, с XI века идея сменилась, что идея Папы Григория VII, что католичество прежде всего от Господа Иисуса Христа. Апостол Петр уходит на второй план. И идея, что папа – наместник апостола Петра, как он именовался в течение веков, сменяется идеей, что папа – наместник непосредственно Спасителя. Это совсем другая концепция. Вот. Теперь посмотрим по факту. Весь XIV век и часть XIII папы жили в Авиньоне. Значит, богословски совершенно понятно, что центр церкви может перемещаться. Он может быть в Риме, может быть где угодно. А вот то, что Ватикан – государство, то, что вы говорили в предшествующем рассуждении, как раз, на мой взгляд, очень слабая часть всего нашего церковного бытия, что мы можем в ООН проповедовать, можем в Европейском Совете. Не царское это дело, кесарю кесарево. И то, что папы римские в свое время обиделись в 1870-м и заперлись в Ватикане, это страшно нанесло урон церкви, потому что представило нас какими-то вот тоже вот гордыми, заносчивыми. «Отдайте мне весь Рим и весь Лациум, а иначе я вас всех анафематствую». Ну и понятно, что в конце концов пришлось пойти на компромисс при Муссолини, при этом, что вообще позорно, компромисс с таким человеком. Вот раньше надо было все это делать. Вот. Представим себе, что церковь верующих будет становиться все меньше. Это называется секуляризация. Формальные верующие исчезают, а сколько искренних верующих? Да. Мы можем себе представить церковь, ну вот как копты христиане в Египте, что большинство мусульмане, а нас крошечная горстка и наш лучший храм, он в горах, в пещере, на наши деньги, вот мы мусорщики, копты занимаются, мусорщики, как у нас таджики в Москве. Вот. Папа Римский тогда, как коптский патриарх, никто, в общем, его в ООН не зовет, никто им сильно не интересуется. Мы можем себе представить такую церковь? Я надеюсь, что можем.
Ага, интересно, отец. Смотрите, вот мы можем углубляться в какие-то исторические вещи, да, то есть, и это будет очень интересно, потому что можно будет накопать в католической церкви очень много всего разного, неприятного и, ну, так, неприятно пахнущего. Но это правда. За это еще просил прощения Иоанн Павел II, и мы все эти дела знаем и про инквизицию, и про то, что Торквемада устраивал в Испании, там, и про то, что тамплиеров все-таки сожгли неправильно, ну, в том плане, что правильно сожгли, но неправильно, что сжгли вообще, да, то есть вот так. То есть еще много чего там можно вспомнить и забросить, и эти все сексуальные скандалы. Все это правда, но смотрите, вот я простой там маленький верующий вот этой вот католической махины. Вот во что я верю? Я что, верю там в папу Борджия, который был растленником, или там еще каких-то католиков, которые непонятно как себя вели? Нет, я верующий, потому что в католической церкви есть полнота в таинствах, то есть у нас есть 7 таинств, которые помогают мне прийти к Богу, которые меня посвящают, инициализируют, да, как христианина. У нас есть отцы церкви, у нас есть, допустим, учителя церкви, которые показывают все трудные моменты в богословии. Если ты изучаешь, ты это все больше понимаешь, да. То есть это такой себе гипермаркет хороших продуктов, которые ты можешь брать и которые тебя питают. Вот почему мне нравится церковь, да. То есть и я так себе смотрю, что эта церковь каким-то образом взрастила там святую и Фаустину Ковальскую, того же папу Иоанна Павла II, да, которого признают, ну, мне кажется, лидеры абсолютно всех церквей, да, современников папы Иоанна II, да, то есть гнилая абсолютно какая-то организация не могла бы породить таких мощных святых, которые, ну, скажите, вот у Падре Пио были основания покинуть церковь, которая не признавала его в начале, когда он получил эти стигматы, когда приезжали с Ватикана, там всовывали ему в эти стигматы там ручку или карандаш, и его освобождали от служения, он там 7 лет, кажется, в капличке сам служил. То есть у него же были основания, мне так кажется, ну, более серьезные уйти из церкви, сказать, вот вы не признаете меня как святого, да, а я ж такой святой, вот такая церковь не может узнать голос настоящего своего пастыря, значит, там все волки сидят в Ватикане, вот я основываю церковь а Падре Пио, ухожу, потому что я святой. Но он этого не сделал, понимаете, почему? Хотя, мне кажется, основания-то были, ой, какие сильные. Вот и здесь, я думаю, человек, который изучал очень глубоко, он был августинианцем, то есть это один из таких мощнейших орденов, которые изучают отцов церкви, богословие на очень серьезном уровне даже для XVI века. И вот он уходит и перечеркивает посредничество святых, культ Девы Марии, вместо 7 таинств у него уже 3 почему-то, понимаете? То есть и у меня сомнения, то есть как личность, как богослов, он еще так неплох, да, то есть почитать интересно. Но вот эти вот отбрасывания фундамента какого-то, вот на меня наводят сомнения, да, как на католика, просто как на католика, который пытается думать. А на вас, как на православного, отец, так со стороны созерцающего, какие эмоции это навевает?
Ну, как это со стороны? Ничего себе со стороны. Надо понимать, что для меня угроза, я прошу прощения, вызов протестантизма намного актуальнее, чем вызов католичества. вот здесь, в России. И вчера иду,
но,
поскольку я отсюда в Подряснике, иду по местному Арбату, который там у фонтана Триви начинается. Надо сказать, так часто меня Падре давно никогда не называли. И вдруг один вежливый итальянец, ну вот они стоят там, зазывали в кафе, говорит: «Come stai?» Я так растерялся, что я ответил руссо на автомате, потому что все время спрашивают: «Откуда вы?» Вот. А этот спросил: «Как поживаете?» Я им ответил: «Я русский». Но вот теперь он думает...
Это то, отец, это тоже ответ. Это тоже ответ.
Да. Это тоже ответ.
Это тоже ответ.
Видите, вот все, что вы как вы описывали католическую церковь,
но
я могу также описать просто. Главное, это модель сокровищницы, это не модель супермаркета. Потому что в супермаркете идет постоянное обновление ассортимента. Если это модель супермаркета, то это модель супермаркета-монополиста. И вина Лютера только в том, в этом смысле, почему я отношусь к протестантизму, ну как фактически, но отстраненно. Вот. Проблема католиков в том, что они действительно, как вы сейчас правильно описали, они вырастили Лютера. Реформсуры схоластическое по идее предприятие. И в этом смысле правильно говорят историки о католической реформации и о протестантской реформации. Они одинаковые алгоритмы поведения, и, на мой взгляд, оба неправильные. Потому что Лютер попытался провести реформу на католический манер, а нужна была реформа принципиально другого качества, на гуманистический манер. То, что пытался сделать Иоанн 23 в значительной степени. В чем разница? Монополия супермаркета, который по всему миру имеет здания, в которых одинаковый набор продуктов, одинаковые этикетки, в общем, такой Макдональдс. Вот. Но дело в том, что есть и другие какие-то заведения в нашей жизни. Я бы сравнил церковь, скорее даже. Но ее иногда сравнивают с больницей. Тут, конечно, стандартизация очень хороша в больничном деле, в медицине. Протокол и все, никаких там отсебятин. Вот. Но если речь идет, скажем, об университете, или если речь идет о научном институте, как строятся научные институты, множество разных лабораторий. Эти лаборатории объединены административно защитой от государства. Они автономны от государства, это очень важный принцип. В России он не соблюдается, но это базовый принцип европейской научной жизни. Вот. Лаборатория появляется, когда появляется ученый, под него он создает. Если ученый сходит с трассы или умирает, то и лаборатория прекращает свое существование рано или поздно. То есть это совсем-совсем другой организм. Это не как школа. Значит, чем выше по уровню развития и мысли, тем гибче и динамичнее система. И поэтому отношение к церкви, как к такому лотку, откуда мы выбираем что-то, это отношение потребительское. И модель церкви при этом статичная. Модель сокровищницы. Я думаю, что церковь – это совсем другое. Церковь – это все человечество. Церковь – это Царство Божие на земле. В Царстве Божьем не будет просто вечной раздачи тех или иных сокровищ. А Царство Божие, оно бесконечно. В бесконечности мы не выдержим такого вот потребления одностороннего. Бесконечность хороша, если мы думаем, если мы любим, изобретаем, фантазируем, плодимся, размножаемся. И плодимся, размножаемся, не клонируемся. Вот наши дети такие же, как мы, идеал католической или православной домостроечной. Они другие. Нам с ними будет трудно найти язык, но в этом труде и заключается человечность. Значит, мы только в начале нашего пути к настоящей христианской жизни. И Лютер – это не то чтобы путь в тупик, но это повторение, попытка реформировать церковь, не реформируя ее в главном, не превращая ее из такого полузакрытого общества в открытое, а попытка закрытости коррумпированной противопоставить закрытость позитивная. Ну, как вот в России сейчас главным оппозиционером считается Алексей Навальный, который большой борец с коррупцией. Гитлер тоже, кстати, боролся с коррупцией. Академик Сахаров ничуть не боролся с коррупцией. Он действительно хотел не просто реформировать сталинизм, а он хотел создать принципиально новую Россию. А Навального устраивает Россию, какой она была там при Путине в 2000-м, например, когда она уничтожала чеченцев. Вот. Ему важно, чтобы чиновник не крал. И в этом смысле коррупция Ватикана или православная церковь меня совершенно не беспокоит. Меня беспокоит, когда живой человек превращается в человека в футляре, закрывается. Он может это сделать под лозунгом индуизма, под лозунгом буддизма, ислама, иудаизма или христианства. Но это смерть духовная.
Отец, прошу прощения, у нас три звонка. Давайте так, как в режиме блица, хорошо? Вот, чтобы мы послушали слушателей. Окей, отче? Да? Окей, давайте первый звонок. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Алло?
Так, слухаємо вас, представтесь.
Слава Ісусу Христу, це да. Алла. Вітаю вас, дорогой отче, в столиці, в такому серці католицизма, і, ну, тобто, Всесвітньої церкви. Знаєте, я хотіла би спросити, оскільки мало часу, багато хотілося б сказати, що Господь показує. Але чому не розглядають, ви не говорите о том, що Бог дав, що від Бога не пропадет. І ми бачимо ту прекрасну, от радіо Еммануїл. І іменно завдяки їм я Бог дав, щоб я узнала Слово Божье. Дякую вам. От Бога.
Бог дает, а человек, к сожалению, часто извращает то, что дает Господь. И любой грех – это извращение добра. Реформа церкви – это возвращение к настоящему добру от нашей человеческой слабости.
Идем дальше. Слава Иисусу Христу. Говорить, пожалуйста.
Слава Богу на веки и ракию. Христос посред нас.
Ну, завжди і всюди.
По-руськи якось то люкше, але я буду державною мовою, я думаю, ви зрозумієте. Отче Якове, по-перше, до вас звертаюся. Мені видається, що коли ми говоримо про Лютера, варто наголосити не лише його боротьбу з католицькою церквою. Він був просвітником. Справа в тому, що він наголошував на тому, що людина для того, щоб зрозуміти Святе Письмо, мусить читати. Для того, щоб читати, повинна бути письменною. Якщо людина письменна, вона повинна, повинна, так би мовити, зробити мізки свої, і тоді нам стає зрозумілим, чому протестантські країни найбагатші. Отже, я вважаю, а і крім того, Лютер зробив багато для католицької церкви, тому що католицька церква, бачачи таку ситуацію, сама пожвавилася і пожвавився орден єзуїтів. І от у мене запитання. Коли ви будете в Києві, то ви зайдете до патріархії автокефальної церкви і вам підтвердять, що Владико Ісаченко дійсно міг стати єзуїтом, тому що він закінчив цей курс.
Так, я прошу закрити дзвонок. Я прошу закрити дзвонок. Закрити дзвонок.
Зделано. Да,
зделано. Сделано, потому что я по голосу узнал, это та самая пани, которая распространяет недостоверную информацию. Никакой патриархии Украинской автокефальной православной церкви нет. Там сидят самозванцы. Самозванцы очень нечистоплотные. И доверять их информации категорически не следует, и тиражировать ее не следует. Что до вопроса о просвещении, то я скажу так. В истории педагогики просветители – это пестолоцци, это моравский брат Иоанн Амос Комнинский. Ни Лютер, ни кардинал Беллармин. Может быть, больше Беллармин, который создал институт семинарий, но прежде всего это Эразм Роттердамский. Значит, в истории человечества в этом смысле ни реформации протестантской, ни реформации католической большого следа не оставили, они вторичные. И не надо этого стесняться, потому что не дело церкви изменять строй образования. Мы позаимствовали просветительские способы того времени, 15-16 веков. Мы не были пионерами, ничего в этом дурного нету.
Ну что ж, на этой ноте динамичной заканчиваем наш такой динамичный эфир. Я думаю, что действительно много и позитивных плодов этой реформации или революции, не знаю, кто как хочет, пусть называет, потому что в одну программу уместить все историческое богатство и богословие, то, что произошло за 500 лет, просто невозможно. Я же от себя скажу, отец, что общаясь с вами, получил огромное удовольствие на эту очень такую деликатную тему. Поэтому спасибо вам. И я еще имею один вопрос. Какая тема следующей передачи у нас?
Ну, во-первых, можно продолжить, потому что тема неплохая, и поговорить о разных образах, о разных моделях церковности. Вот. А можно вернуть назад в прошлое, вернуться и поговорить о споре об исхождении Святого Духа.
Окей, все, тогда до следующих встреч в эфире.
Да. Нет, мы же пропустили тему про Пелагия. И вернуться, и все-таки сделать программу о свободе воли.
Окей, вот. Тогда через неделю об этом. З отцем Яковом Кротом в эфире программы «Неофіт». Спасибо, отец, до новых встреч. С Богом.
Спасибо. С Богом. Привет из Ватикана.